А вы говорите, мили, положить на мили с тобой.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 марта, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за лентами новостей, за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе подводим итоги выборов президента в Российской Федерации. Сначала давайте про пробки. Нам обещали 3 балла. Нет, нам обещали 2 балла, но пока все меняется и хуже все. На дорогах уже 3-бальные пробки, но дальше по прогнозам 2 часа 4-бальных пробок. Имейте это в виду. На шоссе энтузиастов. Сегодня, видимо, главная пробка сегодняшнего дня в Москве. Это шоссе энтузиастов. В Ивановском еще начинается. И за МКАД уходит эта пробка. Соответственно, не каждый день такое бывает. Еще я обратил бы внимание на многокилометровую пробку, но это бывает каждый день. Внутренний МКАД перед Варшавским шоссе. Соответственно, останавливается, я думаю, что километров на 5-6 примерно. Эта пробка растянулась. В целом, напомню еще раз, 3 балла всего. Традиционные понедельничные не существенные пробки, и даже вечером в самый час пик будет максимум 4 балла. Срочное сообщение. Премьер-министр Пакистана Шихбаз Шариф поздравил Путина с переизбранием и заявил, что надеется на сотрудничество двух стран. Действующий глава самовыдвиженец Владимир Путин по итогам 100% протоколов на выборах президента России победил. За него проголосовали 87,28% голосов. Это данные Центра избиркома на 18 марта. Основное всероссийское голосование проходило в течение 3 дней с 15 по 17 марта. Общая явка на выборах президента составила более 74%. На дистанционном электронном голосовании 94%. Это цифры, которые назвал зампред Центра избиркома Николай Булаев. Как прошли эти выборы? Здесь в студии первый проректор Российского государственного социального университета Джамарт Алиев. Джамарт Фазылович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Александр Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Запускаем 3 голосования. Прямо сейчас у нас аудитория голосует на выборах президента Российской Федерации. Первый вопрос. Как вы голосовали на выборах президента? За Дованкова, за Путина, за Слуцкого, за Харитонова? Испортил бюллетень, не голосовал. Ну вот, соответственно, 6 вариантов ответов. Второй вопрос, который мы задаем. Каким способом вы голосовали на выборах президента России? На участке или онлайн? Посмотрим, какова доля в нашей аудитории и когда вы голосовали на выборах президента. В пятницу, в субботу или в воскресенье. Тоже интересно посмотреть, какой день самый главный во время этого голосования. Запустили голосование. Самое популярное на данный момент голосование именно как вы голосовали. Чуть меньше народу отвечает на вопрос, каким способом. И еще меньше, существенно меньше рассказывают правду о том, в какой из дней они голосовали. Джамарт Алиев, начнем с вашей точки зрения. Что было неожиданным, что ли? Вы вот про эти выборы говорили, ничего неожиданного не произойдет. Было что-то?
На мой взгляд, нет.
Так, совсем нет. Александр Коньков?
Ну, в целом неожиданности не было, но я бы, конечно, отметил новые угрозы, вот эти вот зеленки и так далее, этого никто не ожидал. Но, с другой стороны, благополучно их прошли.
По поводу цифр, которые мы получили и по явке, и по голосованию за тех или иных кандидатов, Джамарт Алиев.
Ну, вы знаете, это близко к ожидавшемуся, немножко лучше и по явке, и по цифрам, которые получил Владимир Путин, но в пределах пары процентов отклонения от ожидавшегося.
А чем вы это объясняете? Все-таки количество людей, которые голосуют не за Путина, скажем так, а с каждым разом становится все меньше. Уже кто-то подсчитал количество голосов, поданных за других кандидатов, суммировал и выясняется. Ну и вообще, почему такая высокая явка?
Ну, резонанс, резонансная позиция, резонансное управление. Мне кажется, что...
Но чем больше людей, тем более разнообразным должно быть мнение. А тут, правда, получается, что все в едином порыве.
Это совершенно неверное утверждение, что чем больше вариантов, тем более разнообразным должно быть голосование. Если один из кандидатов, в данном случае действующий президент, предлагает повестку, которая концентрирует, консолидирует и отвечает чаяниям большинства, то почему люди должны идти и голосовать за других.
Угу. Хорошо. То же самое, Александр Коньков. Что касается явки, что касается процентов голосов, поданных за тех или иных кандидатов.
Ну, в общем и целом, безусловно, шло в русле тех прогнозов, которые делались. Почему выросла явка и почему выросло количество голосов за президента, безусловно, определяется и той ситуацией, которую переживаем. Но я бы еще добавил, что вот тот фактор давления на Россию, который усилился в последнюю неделю, он сыграл и в пользу явки, и в пользу перераспределения голосов в пользу действующего главы государства.
Надо ли полагать, что, грубо говоря, при сохранении подобного рода условий политических или тенденций политических в Российской Федерации на следующие выборы придет еще больше народу?
Сложно сказать. Во-первых, почему? У меня нет убежденности, что те самые, даже есть у меня обратная убежденность, что те самые силы, которые на нас сегодня давят, все эти 6 лет с такой же интенсивностью давить просто не смогут. И это очень длительный, с учетом последней социальной динамики, это очень длительный период, 6 лет. Поэтому, очевидно, турбуленции такой, как сейчас, через 6 лет не будет. Может быть, она будет другой.
То есть, а нет давления, и люди начинают задумываться, начинается разброд, шатание, вот это
обычно,
все.
Обычно, да. Если отсутствует фактор мобилизации, то вполне вероятно, что многие могут посчитать, что уже, как говорится, успех достигнут, эффект получен. Угу. Поэтому я бы вот так вот заранее, знаете, простилать историю, что через 6 лет у нас цифры будут еще
видите,
больше.
Ну, видите, на предыдущих-то выборах, получается, растет.
Да, это правда. Но исходя из понимания мобилизационного фактора на этих выборах, для следующих выборов нужно будет думать о чем-то другом.
Джамар Талиев, Александр Коньков. Перспективы.
Я думаю, что сейчас загадывать вообще бесперспективно, потому что если, во-первых, 6 лет это много, во-вторых, если мы сейчас даже попытаемся отмотать назад и посмотреть на прогнозы, которые давались в 2018 году на 2024 год, они не стоят ничего, потому что в 2018 году не знали, что будет в 2024. Поэтому, конечно же, ситуация может совершенно по-разному развиваться, просто и так может пойти.
Так, теперь следующая история. История с так называемым кандидатом номер два. Говорили о том, что именно вокруг кандидата номер два и будет главный вопрос, главные неожиданности, возможно. Судя по тому, что мы видим на данный момент, никаких неожиданностей не произошло. Это коммунист.
Да и нет, поскольку то, что кандидат номер два, представитель Компартии, это, ну, ожидалось. Но, если честно, я лично не ожидал настолько низких цифр.
А у вас есть объяснение?
Ну...
Вся та же консолидация?
Плюс демографический фактор и плюс низкий, на мой взгляд, на мой вкус даже, низкий профессиональный уровень проведенных ритоновым кампаний.
Ну, даже этот уровень позволил ему остаться на втором месте.
Да, но это же такой унаследованный потенциал, еще вполне себе...
Ну да, в свое время, если бы коммунист получал 4%, это было бы мало.
Это был бы крах,
да. Ну да. Хорошо, Александр Коньков, про кандидата, точнее, нет, не кандидата уже, ну нет, кандидата, он ведь и остался кандидатом, кандидата номер два.
Да, безусловно, вся президентская гонка была с предсказуемым лидером, поэтому в большей степени компания шла за второе место, и, так скажем, компания за последнее место, да, то есть кто была интрига заключалась, кто займет второе место и кто займет последнее место. Я согласен, что, в общем-то, показатели оказались низкими у второго места и у третьего, четвертого. В принципе, мы на самом деле можем говорить, что они все близки, несмотря на то, что, да, Харитонов второй, значит, Дванков третий и четвертый Слуцкий, но, в принципе, они все близки, да, 3-4 там процента. Поэтому снизились они, я считаю, именно за счет риторики Макрона в последнюю неделю, за счет атак на Белгород в последнюю неделю, ну и за счет, безусловно, слабой кампании в
Погодите,
целом.
Погодите, то есть люди хотели, к примеру, грубо говоря, голосовать за Слуцкого, но передумали, потому что случилось в Белгороде?
Да, в общем-то, вполне. То есть, вы вот так вот делаете, тогда мы вам... Потому что, по большому счету, в принципе, все кандидаты, они за Путина. Давайте так говорим. Все кандидаты за Путина, и вся страна за Путина. Поэтому вопросы в нюансах. И эти нюансы были нивелированы именно вот такой активной атакой против страны за последнюю неделю, за последние две недели.
Угу. А вот эта история с «люди передумали» и «за Белгород» Джамар Талиев,
нет,
вы согласны?
Я не готов согласиться с этим полностью, поскольку в этой версии, если соглашаться с этой версией, нужно предполагать тогда, что наш контингент, наша аудитория, она исключительно манипулятивна. С чем я, в общем, конечно, согласиться не могу. У нас достаточно серьезный, взвешенный фундаментальный электорат. Возможно, говорить здесь о каких-нибудь долях процентов, но принципиально о том, что там, допустим, если бы не Белгород, то за Харитонова было бы отдано больше голосов, я, конечно, не согласен.
Но погодите, вы говорите, наши люди не манипулятивны, я правильно вас
понимаю? Не настолько манипулятивны, чтобы два таких даже значимых фактора за неделю вдруг поменяли их
электоральные выборы. Смотрите, я хотел бы тогда вас прокомментировать, попросить, и вас тоже, Александр Коньков, потом попрошу прокомментировать, раз уж мы и до этого дошли, про манипуляции. Смотрите, как мощно голосовали за Путина в Российской Федерации, граждане Российской Федерации, и как немощно голосовали за пределами Российской Федерации те же граждане. Получается, все зависит от того, что им показывают по телевизору или по интернету. Так они и голосуют.
Спорное утверждение. Во-первых, нужно понимать, что профиль предпочтений у жителей за рубежом, он другой. Мы же, ну как, ну...
Ни для Они кого... выбирают гражданина, президента своей
Я
страны.
Я говорю профиль предпочтения. Но. То есть там живут люди, которые как бы... И, кстати, надо же не забывать, что в этом году у победителя выборов абсолютно лучший результат для зарубежной аудитории. Мы впервые имеем больше половины голосов, отданных за Путина.
Да и аудитории такой никогда не имели.
Да, поэтому нужно исходить не из того, что результат за рубежом хуже, чем результат континентальной, назовем так, России, да, основной, а исходить из того, что он и за рубежом намного лучше, чем был раньше.
То есть за границей традиционно плохо голосуют Всегда. За действующего президента.
Всегда.
Хорошо, это Джамар Талиев, Александр Коньков, что скажете вы?
Я согласен, что за границей действительно нам показала тоже интересные цифры, которые как раз, мне кажется, укладываются вот в тот тезис, который я обозначил, что, в общем-то, условно говоря, вы давите, в таком случае мы вам покажем действительно свое мнение, потому что, во-первых, заграничный электорат – это не только релоканты, не только те, кто, так скажем, вот, эстетически против действующей власти в России. Зарубежная аудитория – это люди, которые уже много поколений проживают за границей, сохраняют гражданство России, и в этом плане являются патриотами, следят за тем, что происходит в стране, понимают, что происходит в стране, и видя ту истерию, которая обрушилась на их родную страну в последние годы, и особенно в последние месяцы, конечно же, делают осознанный выбор, исходя из той ситуации, которая происходит. И я не скажу, что это вообще манипуляции какие-то. Дело не в манипуляциях, да, дело в том, что сознание реагирует на те стимулы, да, которые возникают во внешней среде. И человек принимает осознанное решение в условиях вот тех угроз, которые идут в адрес его родной страны.
Так, давайте тогда, в отличие от того, что было прежде, Александр Коньков, продолжаете вы, потому что вы первым вспомнили про зеленку. Вы можете объяснить, что произошло?
Ну, собственно говоря, в пятницу, в первый день голосования, мне кажется, это позитивный фактор, на самом деле, всплыл действительно черный лебедь, к которому никто не готовился, потому что, в общем-то, стали приходить в нескольких регионах несколько человек, которые...
Ну, то есть это выглядит как организованный процесс?
Это было организовано, безусловно, по-моему, уже звучало, откуда организовано, но, собственно говоря, этого не было на предыдущих выборах, да, поэтому в этом плане к этому никто не готовился. Да, люди портили свой бюллетень, но это его право, он приходит на избирательный участок, портит свой бюллетень, его выбор. Но когда он приходит и портит бюллетень не только свой, но и тех людей, которые проголосовали до него, безусловно, это, в общем-то, неприлично, на самом деле, даже с учетом всех протестных активностей, которые могут пропагандироваться. Но почему, на мой взгляд, это было хорошо? Потому что если бы это произошло, скажем, в воскресенье, и там за 2-3 часа до закрытия избирательных участков, где уже лежат бюллетени с пятницы, да, то, собственно говоря, риски были бы гораздо выше. То, что они пришли в начале избирательной трехдневки и это устроили, это, во-первых, позволило рискам подвергнуть малую часть бюллетеней, которые перед ними были, а во-вторых, подготовиться избиркомам уже к этим ситуациям в дальнейшем и как-то их купировать.
Как удается людей вовлечь в подобного рода деятельность?
Ну, насколько можно судить, в общем-то, можно было предполагать, что, наверное, сознательно думающий гражданин так не поступит, даже исходя из протеста, хотя не исключаю, конечно, наверное, были такие случаи, а в основном мы обман, мошенничество, то есть, обман. К сожалению, люди, которые оказались подвержены вот ситуациям там с кредитами, обманами в плане денег, оказались подвержены обманам в политике.
Александр Коньков, Джамар Талиев, как вы объясняете эту историю с зеленкой и прочими штуками?
Я в значительной степени согласен с оценками Александра. Я, может быть, единственное, что добавил бы, что сама по себе технология, в общем, не новая. Она применялась на ряде региональных выборов последние 2-3 года. Но она, в общем, в принципе, не является каким-то системным фактором. То, что мы были к ней...
Она стала заметным фактором на этих выборах, как кажется.
Да, в общем, и не стала. Потому что, ну, давайте посмотрим, правильно Александр сказал, в известной степени такому невысокому уровню значимости этих манифестаций послужило то, что они, как говорится, рановато начали.
Понятно.
Выборы, просто выборы впервые трехдневные, поэтому... Была поставлена задача, пойдешь и испортишь. Они так, пошли и испортили.
Еще одна задача, как кажется, была поставлена, прийти и создать очереди. В итоге, как кто-то написал, видимо, пришли и создали очереди совсем другие люди. Что получилось, Александр Коньков?
Ну, на мой взгляд, изначальная глупость. То есть, условно говоря, ну, пришли очереди. Во-первых, за границу очереди всегда были на избирательные участки, даже
потому что
лучше
их мало.
Времена. Потому что избирательных участков мало, а людей много. Во-вторых, собственно говоря, то, что демонстрировать протесты, приходя на избирательные участки, ну, хорошо, как бы вы, наоборот, тем самым подстегиваете явку, это известный фактор, что вы, наоборот, помогаете власти в данном случае, вне зависимости от исхода такого рода голосования.
Да, но тогда где считаю, их голоса?
Ну, как, где голоса? Соответственно, там кто-то испортил бюллетень, кто-то...
То есть, узок как круг, страшно далеки они от народа.
Они абсолютно далеки от народа и совершенно выстрелили в пустоту.
Александр Коньков, Джамар Талиев.
Да, мне кажется, что немножко надумана проблема с очередями, да и вообще, в принципе, вот вы в начале нашего общения задавали вопрос по поводу того, можно ли как-то экстраполировать сегодняшние, ну, вчерашние выборы
на будущее,
на через 6 лет. Ну, слушайте, очень хорошо себя показала ДЭК-система, очень хорошо, и высока вероятность, что через 6 лет...
Так, только такими и будут выборы.
Бюллетеней-то особо не будет, нечего заливать будет, да и очередей тоже. Поэтому я бы не стал на этом много времени тратить.
Хорошо, это Джамар Талиев. Сергей Марков к нам присоединяется по телефону, политолог и директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы охарактеризуете вчерашние выборы? Было ли, с вашей точки зрения, что-то неожиданное?
Ну... Неожиданный все-таки процент, так сказать, выше, чем ожидалось. Да? Ожидалось, условно говоря, явка где-то чуть больше 70, при голосах за Путина чуть больше 75, а оказалось явка 77, голоса 87. Это, ну, в общем, огромное, так сказать, существенно больше. Я думаю, даже Путин был немножко удивлен. И рассматривать это все-таки, ну, как большая ответственность. Особенно это касается четырех новых регионов, где явка после больше 80 и голосование за Путина больше 90, что явно в том числе и является абсолютной, как бы, что ли, вывод из этого о том, что любые мирные переговоры в дальнейшем, они не могут, в принципе, предполагать какую-то передачу этих регионов. Не только с нашей точки зрения, мы это знали это и раньше, но и с точки зрения, предположим, ну, внешних наблюдателей, они понимают, что вот при такой явке, при таком голосовании за Путина, он никоим образом не может вести насчет никаких переговоров. Никаких переговоров. А так, я, честно говоря, тоже... Думал, что вот акция «Полдень против Путина» как-то поактивнее будет. Она в России казалась все-таки слабенькой, да? Значит, и тоже я думал, что вот оппозиционные голоса за Даванкова, они дадут ему побольше, выведут его на второе место, условно говоря, голоса сторонников Навального, Ходорковского выведут Даванкова на второе место. Оказалось, что все-таки нет.
Угу. Скажите, я должен, во-первых, сказать, что Навальный у нас в списке террористов и экстремистов, а Ходорковский иностранный агент. Но скажите, с вашей точки зрения, этих людей вообще не было? Ну почему такие маленькие проценты у так называемой оппозиции?
Ну, мне представляется, что все-таки вот оказалось их довольно мало, да, значит, раздавлены, я думаю, они фрустрированы тем, что их кандидатов нет, потом они, знаете, Навальный-то, ну, политически он был фактически самоубийцем, покончил 10 лет назад, когда он не смог найти все силы поддержать воссоединение Крыма с Россией, которое поддержали больше 90% российского населения. Но распиарили так его гибель, что это тоже привело к некоторой фрустрации.
Ну, то есть вот. они не пришли или их не посчитали?
Их оказалось просто слишком мало.
Они пришли, но их было мало. Спасибо. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков был с нами на прямой связи. Давайте продолжим. Джамар Талиев. Они не пришли, их не посчитали. Вообще, а откуда столь маленькие проценты? Тут даже ведь не только, если мы говорим не только про Дованкова, и у Харитонова, и у Слуцкого проценты очень низкие.
А в значительной степени, я твердо в этом убежден, они просто не пошли.
Они понимали, что если они придут, то эта цифра будет незаметной?
Да, да. То есть я не стал бы пытаться в этой темной комнате найти кошку. Потому что почему такие маленькие цифры за Дованкова...
Ну, потому что люди в итоге теперь говорят о том, что их просто не посчитали.
Ну, что значит не посчитали? Я не очень понимаю, ну, как можно не посчитать?
Если как? Вы пришел... никогда не слышали, эти результаты этих выборов нарисовали?
Нет, ну слушайте, это давно, не-не-не, это я знаю эту историю, это давно не так, я абсолютно убежден, что вот эта вот история с «не посчитали», это точно не этот кейс, это уже давно такая изъевшая себя проказа, ну, я абсолютно убежден в чистоте этих выборов, абсолютно, это технологически уже невозможно не посчитать, другое дело, что их просто объективно голосов за Дованкова было не так много. А вот то, что носители дованковских, скажем так, потенциалов просто не пошли голосовать, это вполне вероятно. Все-таки 77% это не 80 и не 90. 20 с лишним осталось дома.
Джамар Талиев, Александр Коньков. Не пришли или не посчитали?
Ну, я считаю, что здесь вообще как бы тоже выйден проблема, как бы проблемы нет. То есть, понимаете, явка большая, и, соответственно, все кажется маленьким на ее фоне. То есть и Дованков, и Харитонов, и Слуцкий получили много голосов, они получили миллионы голосов, да, по 2-3 миллиона, это много людей. Просто на фоне выросшей явки как бы просели вот эти проценты, которые при традиционной явке были бы больше, понимаете? То есть те люди, которые за них голосовали, и плюс я все-таки вернусь к своему аргументу, я считаю тоже, что упало голосование за всех троих, за всех троих кандидатов альтернативных именно из-за событий последних недель, но в любом случае они получили много голосов. Просто на фоне того, что людей пришло гораздо больше, чем обычно, они вот просели, стали незаметными. И вообще, мне кажется, важно отметить, что помимо вот этих цифр, которые, безусловно, беспрецедентны, важно еще тоже не упустить, что сегодняшние выборы первый раз, наверное, за все время, выборы, к которым действительно претензий не может быть. То есть там все, что на уровне какой-то статпогрешности, это вообще не рассматривается.
Ну, подождите, а вот это сейчас наверняка кто-нибудь... Вот, пожалуйста, 592-й. Выборы — факт объединения безразличных людей вокруг Путина. Народ выбрал Путина, потому что администрации обеспечивали 87%. Кстати, Владимир, 82-й, вообще пишет, а кто говорит, что не посчитали как-то правильно голоса, они должны это доказывать. В этом, наверное, проблема. Мы продолжим через несколько минут. Джамар Талиев, первый проректор Российского государственного социального университета, Александр Коньков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Три голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение разговора.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 марта, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем итоги выборов президента Российской Федерации. Пробки 3 балла прямо сейчас, нам обещали к 5 вечера 2-бальные пробки, но уже час 3-бальные пробки, по прогнозам дальше 2 часа 4-бальных пробок, более серьезных не предполагается, во всяком случае пока по планам так выглядит. По-прежнему многокилометровая пробка на внутренней МКАДе в районе Варшавки. Километров 8, может быть, где-то примерно длительность этой пробки. Создается новая пробка в районе Химок, внешний МКАД. Здесь от пересечения с московским скоростным диаметром проблемы, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие, ну, либо поворот на Ленинградку опять останавливает движение. В целом, напомню, 3 балла, 4 балла ожидают с минуты на минуту. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Минфин выплатил купон по евробондом с погашением в 2043 году на сумму в 4 миллиарда рублей. Это срочное сообщение вот из того, что сейчас есть. Итоги выборов президента России. Здесь в студии Джамар Талиев, первый проректор Российского государственного социального университета и политолог и доцент финансового университета при правительстве России Александр Коньков. 3 голосования в телеграм-канале. Ну, во-первых, мы спрашиваем, как вы проголосовали. Второй вопрос, каким способом вы голосовали. Третий вопрос, когда вы голосовали. Теперь трехдневное голосование. Вот мы хотим выяснить, как наша аудитория голосовала, за кого голосовала и, соответственно, когда голосовали. Подводить итоги будем через 22 минуты, а теперь продолжим обсуждение. Джамар Алиев, с вас давайте начнем. Ну вот теперь подведут итоги выборов. Заседание комиссии Центра избиркома в четверг будет в 11 утра. Подведут итоги. В мае президент вступит в, соответственно, должность опять. Чего ждать, на ваш взгляд?
Ну, с учетом того, что Владимир Владимирович очень обширная повестка, спрогнозировать за него, чего ждать, это, конечно...
Но разве те интервью, которые он давал, те выступления, которые звучали перед выборами, не намекают?
Намекают, даже прямо говорят, но просто вы такой партикулярный вопрос поставили, дескать, 7 мая инаугурация, чего ждать? В том смысле, что прям типа 8-го или 10-го. Ну,
8-го мы знаем, председатель правительства, скорее всего, уже заранее известно.
Да, но если говорить серьезно, то, ну, во-первых, я бы, конечно, очень серьезно рассчитывал на то, что будет продолжена работа по монтажу контура новой безопасности, ну, всех ее видов, там, военной, промышленной, продовольственной, финансовой. То есть вот то, что в значительной степени изменилось в последние пару тройку лет, и что этот монтаж будет продолжен. Кроме этого, есть целая группа социальных или близких к социальным инициатив президента, которые тоже очень большие ожидания, что будут продолжены. Ну, это СНД-сегмент, семья, материнство, детство. Это работа с молодежью для того, чтобы организовать качественный поколенческий транзит, а он нас точно ждет в ближайшем шестилетнем избирательном цикле. Вполне вероятно, по крайней мере, на это хочется надеяться, что будут найдены какие-то решения, касающиеся борьбы с закредитованностью населения, связанной с этим, доминанты финансовых институтов. Есть определенные ожидания, что будет разрабатываться новый подход к общественно-социальным институтам по работе с ветеранами, как имею в виду ветеранов СВО, так и в целом говоря о ветеранском движении. Ну и, откровенно говоря, хотелось бы, конечно, увидеть какую-то динамику в настройках идей, идеологии, какой-то более прямой, содержательный диалог, организованный в отношении там пропаганды, да даже, в конце концов, и мягкой, не нарушающей конституционные ограничения цензуры.
Вот по поводу мягкой, не нарушающей, как вы сформулировали, я как раз хотел спросить, будет ли больше нежелательных организаций, иностранных агентов? Ну, Путин вчера, многие цитировали про предателей, но там про предателей вообще конкретный разговор, он цитировал признанный террористическим, ну, он комментировал преступные действия, признанного террористическим и запрещенного на территории Российской Федерации Русского добровольческого корпуса. Но все-таки цензура, иностранные агенты, нежелательные организации, всего этого будет больше?
Это будет не от нас зависеть. Я уверен, что какого-то нового критериального набора, кого мы будем признавать врагами, не появится. А вот если при этом те, кто нам противостоят на международной арене, начнут, ну, что называется, забрасывать нас валовыми потоками, ну, значит, получат ответ.
Джамар Талиев, Александр Коньков, выборы прошли. Признают, соответственно, результаты, выборы признают состоявшимися, объявят победителя. Что дальше?
Ну, собственно говоря, Путин уже выступал с посланием к Федеральному собранию недавно, как раз говоря о том, что он говорит не просто вот о текущем годе, а он говорит о программе на предстоящую шестилетку до 2030 года. И, собственно говоря, основные контуры он прорисовал. Он прорисовал ключевые национальные проекты, хотя мы до сих пор не знаем их окончательное число. То есть было прямо названо 5, были пробросы про то, что будут еще технологические национальные проекты. Думаю, что что-то и неозвученное будет, безусловно, в числе нацпроектов. А относительно майских указов 7 мая мы тоже нет понимания, потому что я напомню, что в 2012 году была целая порция из 11 указов, в 2018 был один указ. Как будет в этом году, тоже будет видно, хотя мне кажется, что именно вот этими майскими указами Путин подчеркивает определенную предсказуемость, определенную логику своего управления, когда в день принятия присяги он принимает определенные политические обязательства для всей власти на предстоящую шестилетку в данном случае. С другой стороны, помимо того, что предсказуемо относительно будущего на основе послания, которое президент оглашал, все-таки с учетом действительно беспрецедентной поддержки, которая была оказана на выборах, это такой прямой мандат от населения, который позволяет власти, безусловно, быть смелее в любых ее инициативах, и в том числе и не только, так скажем, которые благоприятно воспринимаются обществом, но и которые могут иметь сомнения и определенную как бы, динамику. То есть, в первую очередь, конечно, налоговая реформа, которая, кстати, тоже была обозначено в послании, хотя без конкретики. Последние дни очень много дискуссий относительно того, что, как будет меняться НДФЛ. Думаю, что вот это та линия, которая будет представлять, безусловно, интерес, по крайней мере, в этом году. Ну и, конечно, внешние контуры, конечно, СВО. Здесь понятно, с одной стороны, все изначальные посылки есть, с другой стороны, как ситуация будет развиваться, будет зависеть вот то, что мы будем наблюдать в дальнейшем.
Александр Коньков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Три голосования продолжаются в телеграм-канале «Радио говорит МСК». По телефону к нам присоединяется директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы теперь уже говорим о том, что будет после. После того, как выборы, соответственно, признают, после того, как признают победителя выборов, и вот начнется что-то новое. С вашей точки зрения, чего ожидать?
Ну, я не думаю, что начнется что-то совсем уже неожиданное. Скорее всего, мы будем иметь, может быть, в иных несколько формах продолжение того, что и так есть. Ну да, действительно, денег, скорее всего, будут собирать больше и тратить больше, но это вопрос, который, мне кажется, непосредственно к выборам отношения не имеет.
Ну, то есть, после выборов ничего, то есть, остаются те же, что называется, и, соответственно, и в экономике вряд ли что-то поменяется существенно.
Ну, остаются те же, это отдельный вопрос, да?
Потому это следующий что, вопрос.
Пока, да, пока действует прежняя команда, да, но эта команда вполне может быть заменена, и когда она будет заменена, тогда будут приниматься какие-то другие решения. Сейчас, пока мы живем в прежнем режиме, никаких указаний на то, что этот режим изменится, нет.
Как Виталий 618 пишет, из мая доллар полетит к стольнику или 110, или 120 за единицу. Нужно же бюджет наполнять для стройки той же высокоскоростной магистрали или социалки, объявленной Путиным до 30-го года. Эти перспективы не просматриваются, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, с долларом очень сложная штука. Во-первых, его сейчас сложно управлять достаточно из Центрального банка, у которого долларового резерва нет. И поэтому даже сдерживать удорожание доллара, я думаю, что Центральному банку достаточно сложно, и в этих условиях, скорее всего, будет править бал цен на нефть, вот в каких валютах мы получаем доходы от продажи энергоносителей и так далее. Это вещи такие не очень хорошо предсказуемые и определенные на текущий момент. Что касается, куда это поедет, вы понимаете, у нас государство тоже много чего за валюту покупает, в том числе и параллельным импортом. Поэтому ослабление рубля будет бить одновременно и по бюджету, и по тому, что мы закупаем на мировом рынке. И я не думаю, что это такая уже однозначная перспектива.
На ваш взгляд, какова перспектива Набиуллина и перспектива Мишустина?
Ну, мне сложно об этом говорить. Я думаю, что даже те, кто принимают решение, еще об этом не знают, а вы меня спрашиваете.
Спасибо. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Три голосования продолжается. Как вы голосовали, когда вы голосовали и, соответственно, где, в онлайне или в офлайне? За кого тоже мы спрашиваем? Три голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Александр Коньков, с вашей точки зрения, перспективы Набиуллиной, вот сегодня уже депутаты Государственной Думы будут с ней в апреле встречаться, и и так далее. И перспективы Мишустина, каковы они?
Ну, в целом, безусловно, все останутся в обойме, потому что как раз в ночи в своей мини-пресс-конференции Путин отметил, что он доволен и как, тем, как работает и правительство, и тем, как работает Центробанк, администрация президента, поэтому, по большому счету, никаких таких явных публичных претензий у него в адрес какой-либо институции сегодня нет, хотя, безусловно, кадровые подвижки будут, но определять их, пытаться их сейчас определить, это, конечно, гадание на кофейной гуще. Я думаю, что важно дождаться вот с такой, по крайней мере,
содержательной... заход стабильности или кадровое обновление?
Вот я хочу сказать, что давайте дождемся отчета правительства 3 апреля, собственно говоря, для того, чтобы понимать, как исполнительная власть, насколько она реализовала нацпроект и главное политическое обязательство Путина на предыдущих президентских выборах. И в зависимости от этого будет понятно, как оценивается политика прошедших, потому что у нас очень много говорится о будущем, очень мало говорится о настоящем и о прошлом. То есть важно подводить итоги, важно ставить оценки тому, что сделано, и на основании этого уже можно логически достраивать дальнейшую парадигму, дальнейшую стратегию.
Александр Коньков, Джамар Талиев.
Ну, вы знаете, в случае с нашим президентом предполагать кадровые решения, это, на мой взгляд, совершенно задача из категории трансцендентальных.
Но это как раз вот с вашей точки зрения, это скорее тенденция на стабильность или на омоложение, или кадровые изменения?
Если честно, мне удивительно вообще сама дихотомичность вашего подхода, потому что, а почему или? Дело в том, что, на мой взгляд, команда исполнительной власти под руководством Михаила Владимировича Мишустина ничем, как говорится, не подвела, выполнила, исполнила самые, что ни на есть, тяжелые времена, но это не означает, что ее нельзя или нецелесообразно, или каким-то образом неуместно освежать островным образом. Вот я бы все-таки ожидал сохранения тренда, сохранения костяка, но почти уверен, что определенных кадровых новаций мы не избежим.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Еще 10 минут на голосование по трем вопросам по выборам президента. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Ну, голосовал я в субботу. Голосовал я за действующего президента Владимира Владимировича Путина. Голосовал по причине того, что лично я считаю, как сказано в старой поговорке, коней на переправе не меняют. Менять президента в период таких свершений, которые идут сейчас, СВО, столько программ готовятся к выполнению, это глупо. Потому что что ожидать от говорящих...
Погодите, секундочку, подождите. Вы говорите, коней на переправе не меняют. Это такая история, когда десятилетиями живешь, а все время говорят, коней на переправе не меняют. Или сейчас какая-то особенная переправа?
Не понимаете, поменять что-то до точки так называемой физики, есть понятие точка невозврата. Поменять что-то до точки невозврата можно всегда. Мы точку невозврата прошли. Поменять что-то после точки невозврата просто опасно. И потом, когда это все случится, вот, допустим, самый плохой сценарий, он произошел, кому потом выставлять претензии, кому потом народ побежит кричать о том, что вы гады, вы развалили опять страну, вы опять свергли нас во все.
То есть надо, чтобы был кто-то, к кому потом побежали. Хорошо, про коней на переправе не меняют. Александр Коньков. Ну это, правда, это много лет уже звучит.
Да, это известный подход, и многие люди живут с такого рода взглядом на жизнь. Это нормально не только с точки зрения голосования, а с точки зрения как бы жизни. Понятно, что это можно, так скажем, рисковать и выбирать что-то новое, да, собственно говоря, а можно своей колеей двигаться вперед, которая доказала тебе свою эффективность. Я думаю, что здесь вопрос взвешивания, значит, выгод и затрат, да, собственно говоря, затраты, которые ты готов понести ради какого-то риска, и те выгоды, которые ты имеешь сегодняшним днем.
Юра, вообще 592-й пишет, Путин кашу заварил, пусть он из нее и выруливает. Джамар Талиев, коней на переправе не меняют. Тут ну, сколько комментариев уже пришло.
Близкое к корневой парамия. У нас действительно сильна такая бихевиористика, что коней на переправе не меняют. Ну, правильно вы спросили, что это такая за переправа, в который раз уже о ней мы говорим.
То есть мы все время на ней.
Да, если иметь в виду под переправой СВО, то такой напрашивающийся комментарий, то мне кажется, что здесь немножечко такой, знаете, прослеживается элемент спекулятивности. А вот если под переправой иметь в виду то, что нынешняя власть и теперь уже переизбранная власть, чему я, безусловно, рад, организовывает нам переправу от ранее не всегда осмысленно импортированного к нам западного опыта назад.
Ими же.
Но ранее. Ну, кстати, как ими же? Это лихие 90-е. Они, в общем, нынешняя власть, она тоже в значительной степени то, с чем сейчас сражается, получила в наследство. Но, ну, а что? Болонская система унаследована, страховая медицина унаследована, воспитание как услуги унаследовано. Большинство значимых социальных дизастеров, вот этих ужасов, да, это, как говорил Венечка Ерофеев, поцелуй насильно данный. Поэтому, если иметь в виду на переправой называть попытку вернуться туда, где действительно видны, понятны и защищаемы национальные интересы, то да, на такой переправе лошади не меняют.
Путин на встрече с другими кандидатами, помните, вы, по-моему, говорили полчаса назад, что они все за Путина. Так вот, а Путин теперь на встрече с ними отмечает, что цели у них общие на самом деле. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Еще 5 минут до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Надо радио выключить только.
А я жительница города Раменской, да? Мне 84 года. Я ходила голосовать, нарядилась красивенько, посмотрела в зеркало, думаю, красавица, пойду выйду в люди. И проголосовала, никого не было. Вот, я говорю, всего вам доброго, спасибо.
То есть народу не было, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, ваши гости. Ну, я прокомментировать хочу следующим образом. Во-первых, я не понимаю, почему за других, кроме Путина, вообще не ноль. Потому что выбирать со смыслом можно только человек, который понимает суть системы управления.
Вы полагаете, все другие собравшиеся сути не понимают?
Ну, они это не произносировали в своих выступлениях. Вот. А что касается Путина, ну, вот, во-первых, все-таки есть много проблем, вот, по которым я не понимаю его подхода, в частности, как вот будем бороться с будущими вот такими потерями 300 миллиардов долларов, вот, если они вдруг опять возникнут потом, вот, строительство этого газовой...
Будущее, то есть, сначала должны появиться миллиарды, потом мы должны их туда отправить, и потом... Вы это имеете в виду, серьезно?
В общем, нужна такая хотя бы концепция того, то есть гарантия безопасности, чтобы таких проблем в будущем не возникло. Вот там потом как развивать высокие технологии, он собирается, я не совсем тоже понимаю, когда вот некоторые...
Но подождите, даже... если вы не понимаете, то как же вы голосуете?
Ну, я голосую за, так сказать, того, которого это наиболее внятным образом представлено. Но
понятно.
У меня есть свои, вот надо думать над механизмом, как влиять народу на такие
Есть что работать. Как влиять народу? Кстати, вот сегодня кто-то, Карен Шахназаров, по-моему, прокомментировал, что вот эта вот большая серьезная явка, это говорит о вовлеченности людей в, грубо говоря, в государственное устройство. Это говорит Джамар Талиев?
Это говорит, как минимум, о неравнодушии людей к тому, к той повестке, которую предлагает власть. А вовлеченность, она же...
Ну, управлять государством они хотят?
Да я не убежден. И не дай-то бог, на самом деле.
То есть народ не должен управлять государством?
Ну, здесь давайте потратим какое-то время на операционализацию понятия «управлять», а что именно они должны делать?
Ну, собственно, на выборах они и управляют.
Да, именно так. Потому что времена, когда у нас кухарки управляли государством, слава богу, уже давно в прошлом. Поэтому волеизъявление – это вот и есть реальная демократия. Лишнего-то не надо.
Хорошо. Путин вот в эти минуты продолжает встречу с другими кандидатами в президенты, предложил им продолжать активную совместную работу. Но вот смотрите, что он сказал. Кампания прошла цивилизованно и в соответствии с законом. Я думаю, что насчет «в соответствии с законом» для этого есть специальные органы, которые будут давать оценку, а не мы с вами здесь. Но вот насчет цивилизованности, Александр Коньков, это все было вполне цивилизованно?
Да, вполне, конечно. То есть вся кампания, она была достаточно стремительной, абсолютно без интриги, абсолютно без каких-то, знаете, сюрпризов, вот этих попыток сделать какие-то дутые сенсации. Все кандидаты вели себя в этом плане вполне соответствующим образом, соответствуя обстановке, которую мы переживаем. Все понимали свое место, все понимали свои задачи.
Ну вот теперь люди пишут, скучно-то безобразие.
Ну, скучно, и, слава богу, скажем. Да, я тоже считаю, что, слава богу, скучно, потому что если вам скучно, ну, подумайте о тех людях, которым сейчас сложно, и которым быстрее бы прошли эти процессы и были реализованы те задачи, ради которых они сегодня страдают вблизи, скажем, там, вот, линии разграничения с линии боевого соприкосновения. Поэтому, конечно, скучно. Это то, о чем нужно мечтать, о том, чтобы вся политическая жизнь была скучная, ради того, чтобы люди могли заниматься самореализацией не вот вокруг обсуждения политических вопросов, вокруг своей собственной жизни, вокруг своих детей, вокруг своей семьи, вокруг своей работы и решая те задачи, которые перед ними есть в реальной жизни, не задумываясь о том, что происходит далеко.
Совсем коротко, тут уж раз мы так заговорили, народ для государства или государство для народа? Джамар Талиев.
Ну, конечно, государство для народа. Тут не может быть никаких вообще...
Александр Коньков?
Согласен, безусловно, государство, оно и в Конституции оно зафиксировано.
Теперь про выборы, которые были. Учитывая, что были за кандидаты, учитывая как... Это же все-таки был референдум о доверии. Почему нельзя его так организовать? Люди спрашивают.
А зачем? Если положено проводить выборы, референдум мягче, референдум имеет меньше правовых последствий. Явились ли прошедшие выборы по сути референдумом о доверии?
То есть неважно, как это называется. Конечно. Хорошо, Джамар Талиев, Александр Коньков, тот же вопрос.
Ну, референдум это про вопросы и проблемы, а выборы это про конкретные
референдум
личности.
Референдум о доверии конкретному человеку.
Ну, собственно говоря, по сути выборы у нас, на самом деле, если уж так говорить, все последние выборы носят референдумный характер, причем не только президентские, но и парламентский, на самом деле. Поэтому референдумный характер – это уже часть нашей выборной кампании, нашей выборной системы. И в этом плане, ну, как бы лучше, конечно, двигаться уже от референдумов к каким-то более таким, более другим вещам, по крайней мере.
Ну, менее предсказуемым.
Референдумы надоели.
Сейчас будем подводить итоги. Коротко Андрею ответьте. А что, вы никто не знаете, как от бюджетников требовали голосовать дистанционно через госуслуги, Джамар Талиев?
Ну, я от наших бюджетников, у нас без малого 2000 сотрудников и 17 тысяч студентов, с которых половина бюджетников, в своем смысле, ничего не требовал.
Александр Коньков.
Решение принимает человек, вне зависимости от того, делает это он в избирательной будке, либо делает это перед своим компьютером. Поэтому требовать можно всего чего угодно, но решение все равно за человеком последнее.
У нас было 3 голосования. Мы спросили, как голосовали, где голосовали и когда голосовали. Как вы думаете, самый популярный ответ? Ну, понятно, что как вы голосовали, видимо, самый популярный ответ будет за Путина. Как думаете?
Абсолютно уверен.
Александр Коньков.
Ну, наверное.
Теперь онлайн или офлайн?
В нашей аудитории, в аудитории нашей...
Офлайн.
Онлайн.
Онлайн, вы думаете?
Вы? Склоняюсь к такой
ситуации. Пятница, суббота или воскресенье?
Воскресенье.
Воскресенье, думаете вы. А теперь результаты. 82% за Путина, 6% за Дованкова, 8% не голосовали, 2% за Харитонова, 1% за Слуцкого, 1% испортили бюллетень. Более 2000 проголосовали, возможно, это рекорд голосования. Голосовали онлайн 67%, 33% пришли на участки. И когда вы голосовали на выборах президента? В первый день, в пятницу. 59%, 23% в субботу, 18% всего в воскресенье. Джамар Талиев, Александр Коньков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.